Рязанское епархиальное радио представляет
молодежный проект «Теограмм». Пять минут любомудрия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Анастасия Швец, и это рубрика «Пять минут любомудрия». В этом выпуске мы затронем очень дискуссионную тему – религия и наука. Какие между ними отношения? Какие тенденции в развитии этих отношений видел известный русский философ Семен Людвигович Франк? Какие тенденции мы можем наблюдать сейчас? А эти и другие вопросы мы поднимем с кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры теологии Рязанского государственного университета, протоиереем Сергием Рыбаковым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Давайте попробуем добавить конкретики, определив, что в рамках нашей беседы мы будем понимать под религией и наукой. Что же такое религия?
Много определений есть религии, их порядка там 250 насчитывают, но дело в том, что не все из них можно принять за основу рассуждений. Ну, например, религия – опиум для народа, вот, или, допустим, религия – это есть фантастическое отражение в умах людей, реальных сил природы, как это делает Маркс. Вряд ли нам может помочь понять, что такое религия, потому что тогда получится, что мы обвиняем практически 99% всего жившего, до 19 века человечества в сумасшествии. Это, во-первых, и продолжаем обвинять всех, кто и ныне еще каким-то образом причисляет себя к религиозным людям. А их тоже немало. Это и индусы, это арабский мир, мусульманский мир вообще, тюркский арабский мир, в том числе и Пакистан, например, там, и так далее. И это, конечно же, мир христианский, католический, православный. Ну и, кроме того, здесь, конечно, надо говорить о множестве сектантов и всевозможных людей, исповедующих всякие культы языческие, неоязыческие и так далее. То есть опять получится, что огромное количество человечества просто-напросто сумасшедшие. Вот для того, чтобы не сделать такой ошибки, давайте мы примем определение, которое, с моей точки зрения, наиболее приемлемо, и оно дано в словаре Брагауза и Фрона. Написано было профессором Московского императорского университета Сергием Трубецким. Оно звучит следующим образом. Это организованное поклонение высшим силам. Вот там, где есть высшие силы обозначены, там, где есть второй элемент такой организации им поклонения, то, собственно, мы имеем дело с религией.
А какое место в религии занимает вера?
Религия и вера – это очень близкие понятия, но это не одно и то же. Потому что вера, вообще говоря, это есть субъектное отношение к действительности, субъектное восприятие этих высших сил. И, как апостол Павел говорит, это есть уповаемых извещений, вещей обличения невидимых. То есть это действительно восприятие невидимого мира как реально существующего, вот, и упование в то, что обязательно было, есть или будет. Вот в этом смысле это есть состояние субъекта. А религия, вообще говоря, это явление социальное. Потому и говорит Трубецкой, что это организованное поклонение, поклонение, которое организуется на протяжении порядка иногда сотен, иногда тысяч лет. Поэтому, на самом деле, они, что называется, отношения такие субъект-объектные. Потому что здесь объектом, собственно, является сообщество, а субъект – это тот, кто входит в это сообщество. И он входит туда со своей верой. Ну, а для нас, для православных христиан, ясно сказано, что если имеете веру и креститесь, то тот спасен будет, а кто не имеет веры, тот осужден будет.
В светской среде часто приходится слышать, что вера и наука совершенно противоположны. Так ли это?
Ну, об этом уже рассуждали и древние отцы, в том числе и такие высокообразованные для своего времени, как Василий Великий, например, не говоря уже и о других, то есть их достаточно много. Я просто привожу Василия Великого, потому что он совершенно четко выразился по этому поводу. Кстати, как и Григорий Богослов, который тоже сказал, что мы должны принять всякое учение о реальном мире, если оно соответствует действительности, то мы его принимаем. И ничего не отвергаем из того, что даже он говорит, из того языческого знания, которое было добыто людьми. Но наша вера, наше учение, оно над этим. Оно, собственно, является более общим. Это учение, не отвергающее те самые научные достижения, да, но оно дает им соответствующее место, время и, вообще говоря, определяет некое место в общей системе мира. В том числе вот и научное познание, оно прекрасно, если оно на своем месте.
А если говорить о научном познании не на своем месте, можно ли сказать, что вера в науку, как в какое-то всемогущее божество, есть сциентизм?
Да, конечно. Дело в том, что человечество очень часто ищет себе кумиров и творит эти божества в той степени, в какой они позволяют иметь комфорт. То есть это некое, я бы сказал, такое действительно лекарство такое усыпляющее, да, успокаивающее, что вот все наука может. Все наука может, особенно это касается здоровья, особенно это касается добычи каких-то новых знаний, приводящих далее к комфортным состояниям. Вот, например, электромагнитное взаимодействие, как хорошо используется. Да? Это наши телефоны, это и троллейбусы, а теперь уже и автобусы электрические, да? Электромобили так называемые. Это и множество других вещей, которые мы имеем у себя в быту, и которые мы просто не замечаем, что они есть, как будто они всегда были. Холодильники, телевизоры, стиральные машины и так далее. Поэтому, конечно, когда появляется вот такое количество благ, то поскольку интуитивно человек понимает, что блага от Бога, то здесь получается такая концентрация на этих благах и на источнике этих благ. А нам указывается, источником этих благ является наука. Поэтому тогда получается замена Бога наукой.
В самом начале своей статьи «Религия и наука» Семен Людвигович Франк пишет следующее. Каково отношение между религией и наукой? Согласимы ли они между собой? Может ли научно образованный и мыслящий человек иметь религиозную веру? Каким ответом приходит мыслитель?
Ну, вы знаете, приходит он к тому, что это вполне согласовано. Кстати, здесь он все-таки возвращается к святым отцам, которые не видели разницы, в том числе, и даже если уж не говорить не о святых отцах, а о нашем великом ученом Ломоносове, то ведь и он тоже говорил, что не надо противопоставлять науку и религию, потому что это два крыла познания, данные Богом человеку. Поэтому и Франк приходит к тем же примерно выводам, потому что, будучи серьезным философом, он, конечно, и выбрал для себя, собственно, философию как позицию. Он понимает и ограниченность науки.
К сожалению, время нашей дискуссии ограничено. Батюшка, благодарим за ответы.
Спаси Господи и Божьей помощи всем.
Напоминаю, что это была рубрика «5 минут любомудрия», ее ведущая Анастасия Швец. А разобраться в такой сложной, но такой важной теме нам помог кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета протоиерей Сергей Рыбаков. До свидания.
До свидания.
Рубрика «Дорога к храму».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами рубрика «Дорога к храму». Я ее ведущая Мария Клещева. Господь приводит нас к себе разными путями. Кого-то через других людей, кого-то через обстоятельства, и чаще всего, к сожалению, негативные. Но эта встреча также бывает и через творчество. И одно из них – это живопись. Когда мы приходим к Богу, то встает вопрос о том, как Ему послужить. И сегодня мой гость – настоятель Воскресенского храма села Дегтяное Спасского района Рязанской области иерей Константин Михайлов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка также и профессиональный художник. И как раз о живописи, ее особенностях и о связи творчества с духовностью мы и поговорим. Батюшка, расскажите, пожалуйста, как вы стали художником и как давно вы занимаетесь живописью?
Художник я, наверное, с детства. Все тетрадки были зарисованы в школе. Столько шишек за это получил. Отслужил в армии, я поступил в Рязанское художественное училище. Стал этим заниматься уже профессионально. Так вот началась моя дорога художника, живописца. А вот через живопись уже стали возникать вопросы различные о жизни, потому что живопись – это все-таки чувственное состояние, искусство цвета. То есть уже где-то из материи выбивается, и уже вопросы более такие вот нематериальные стали возникать. Как это все образовывается? Постепенно возникли вопросы уже убогие о том, что я, кто я, зачем я.
Отец Константин, как вы и сказали, помимо художества вы еще и священник. Скажите, как вы совмещаете священство и живопись?
С какого-то времени, когда я стал священником, это, конечно, стало для меня первое, а живопись – второе. Как прикладное такое занятие. Тем более в какой-то момент, когда я только стал священником, у меня возник вопрос, а зачем я рисую, для чего это все нужно? Ведь если речь идет об изобразительном искусстве, то когда мы вокруг оглядываемся, Господь природу создал, это тоже изображение. Но оно совершенное, оно живое.
Конечно.
То дождик, то солнышко, то птичка сядет, то улетит и так далее. И с этой точки зрения вопрос какой? Зачем фиксировать какой-то вот момент, который остановился, ну, как будто бы он замер или умер? И зачем он нужен? когда я стал себе отвечать на эти вопросы, я все откинул, обобщил, и у меня получилось только деньги да слава. До конца я себя обнажил, и получилось деньги и слава, в общем, для чего мне это все нужно. Возник вопрос такой, что если вокруг такая красота Божья, а я там продаю свои этюды, картины мертвые по сути своей, то, может быть, все-таки лучше человека научить видеть природу Божью, красоту Божью, которая неиссякаемая по сути своей. Это еще не просто красота зрительная, она еще рождает внутренние плоды у человека, то есть ощущение радости, какого-то комфорта гармоничного. Вот такой вопрос возник, очень серьезный, практически отвергающий занятие искусством, живописью. И какое-то время я находился вот в этом состоянии отвержения. Но все равно порисовать тянуло, на этюды там сходишь, еще что-то такое. И начали искаться какие-то еще смыслы. И все-таки, рассуждая на эту тему, я как бы определил, что живопись и вообще искусство, оно должно, наверное, нести в себе какую-то информацию. Но информацию как раз о главном. Информацию о природе Божьей. Как все образовалось. Как душа это воспринимает. Какие законы здесь существуют. И вот с этой точки зрения живопись как бы вот для меня обрела все-таки смысл, что есть в этом смысл. Вот такие рассуждения, они, ну, по-разному было, там, как волнами, то наверху, то внизу. И рассуждения до сих пор эти остаются. Потому что все-таки хочется, чтобы каждое твое движение, каждое твое слово, каждая мысль, она была спасительной и была в контексте гармонии Божьей.
Это действительно очень серьезные вопросы. И на самом деле творчество делает сердце человека особо чутким к, казалось бы, обыденным вещам. Например, если мы посмотрим на природу таким неискушенным взглядом, то мы очень многое можем понять. И как раз это и наводит нас на вопросы уже о Высшем, о Боге, и постепенно человек уже к Нему обращается.
Да, Господь Творец и Художник Творец.
Да, от слова творчества, от слова Творец.
Да, но в какой-то момент, вот у меня лично, я все-таки понял, что Творец-то Господь, а я как бы повторяю, пытаюсь что-то скопировать, я осознаю, что у меня это не получается, чтобы вот так вот, как у Господа. Но вот эта зашоренность мозгов, там, я не знаю, души, картины продаются, покупаются, они разглядываются. Что же это такое? Это где-то какая-то оболочка внутри такая есть, не широкий взгляд. Потому что когда широкий взгляд, то видишь вот то, что вокруг происходит. И главное, не просто происходит, ты в этом участвуешь душой. Тебе либо хорошо, либо какие-то волнения появляются. Вот это изображение, оно дает вот такой эффект.
Да, батюшка, это несомненно так, я с вами согласна. Когда я присутствовала на вашем мастер-классе, где мы писали на холсте натюрморт с букеты с фруктами, на открытом воздухе продолжая традиции пленэр и русских художников XIX века, пейзажистов, мне очень запомнился ваш девиз о том, что художник должен уметь хулиганить. Поясните, пожалуйста, что вы вкладываете в эту формулировку? Может быть, вы какие-нибудь особенные техники используете?
У меня есть живопись. Я ее называю прагматичной и эмоциональной. Вот что такое хулиганство, это как раз эмоциональная живопись. Вот там как раз голову нужно отключать. Тот опыт, который у тебя есть, он все равно ляжет на холсте, ты уже не опустишься ниже уровнем. Но когда ты себя полностью расковываешь, то тогда получаются такие моменты неожиданные, нерукотворные, я бы даже сказал. Живопись такая эмоциональная, яркая. То есть головой такого не сделаешь, и повторить это невозможно. А прагматичная живопись – это когда уже ты все спланировал, сидишь и исполняешь свою задачу, которую ты перед собой поставил.
То есть такая это более спокойная живопись? Да?
Но она спокойная, но можно это ведь и совмещать. У всех художников по-разному. Я говорю сейчас в данный момент только про себя. Можно ведь начать эмоционально, чтобы там на холсте вот эта энергия получилась, такая цветовая. А потом уже всю эту энергию привести в определенный порядок. Потом раздрызг вот этих красок, не знаю, слово есть такое, привести в определенную какую-то гармонию, обобщить, что-то пригасить немного, что-то выделить. Здесь, кстати, тоже духовные такие моменты. Через это можно понять, потому что для того, чтобы обозначить главное для себя, что-то, выделить главное нужно, все остальное второстепенно немножко пригасить. Иначе получается шум, гам, ничего не понятно, главного не видно.
Да, тоже в сторону все.
Да, а когда это второстепенно все немножко пригасишь, то главное оно вот впереди. И поэтому уже в общении, в рассуждении, вообще в жизни. То есть вот таким образом можно главное уже вперед выставлять. То есть через живопись. Почему? Потому что законы гармонии-то они одинаковые. У нас источник всего, что здесь есть на Земле. И само бытие, и сама Вселенная, это все идет из одной точки.
Все Господь.
Все Господь, да. Поэтому как бы вот модуль такой есть, и все от него просто исходит. Но здесь главное, вот это эмоциональное, оно дает, иногда бывает очень трудно расковаться, потому что в голове много различных умозаключений. А здесь нужна искренность. Вот ты есть, ты живой, вот он Господь, и больше тебя ничего не должен держать.
Какой-то есть.
Да, потому что если там что-то уже неправильно, значит, там Господа уже нет. Там, знаешь, лукавые какие-то силы. Поэтому, когда ты вот свободен, значит, Господь с тобой. И получается вещи нерукотворные совершенно. И вот тоже уже духовная величина пошла, потому что нужно трудиться, не думать там о каком-то таком результате. Господь человеку, который трудится, он обязательно даст то, что надо.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы беседовали о связи духовности и живописи. И я напоминаю, что у микрофона была Мария Клещева и мой сегодняшний гость Иерей Константин Михайлов, настоятель Воскресенского храма села Тексиноя Спасского района Рязанской области. Батюшка, благодарю вас за сегодняшнюю беседу.
Спасибо, до свидания.
До свидания, до новых встреч.
Рубрика «Вокруг света».
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Мария Конькова. Это рубрика «Вокруг света», где мы говорим о святых местах в России и за рубежом. Наши гости делятся впечатлениями о поездках. Сегодня мы поговорим о святом месте, которое находится в Калужской области в городе Козельске – Веденская Оптина пустынь. Сам город прославился своей героической обороной в 1238 году. От монгольского нашествия ханом Батыем по возвращении с похода на северо-восточную Русь. В настоящее время в Оптиной пустыне 8 действующих храмов. В течение дня главные храмы обители – Веденский, Казанский, Владимирский и Преображенский – всегда открыты. Все желающие могут помолиться перед чтимыми иконами и святыми мощами преподобных отцов и старцев оптинских. Также к монастырю относятся храмы, находящиеся за пределами обители, в честь преподобного Илариона Великого, предтечи и крестителя Господня Иоанна, иконы Божьей Матери, Испарительница Хлебов, иконы Божьей Матери, Живоносный Источник, преподобной Марии Египетской, святителя Льва Катанского, преподобного Иоанна Рыльского и в честь всех святых. Также на монастырском кладбище в юго-восточной части монастыря находится часовня на месте погребения убиенных оптинских братьев иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта, где по субботам совершается заупокойное литие. Наместником Оптиной пустыни в настоящее время является епископ Можайский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси Иосиф Королев. Наш гость познакомит нас с этим местом, расскажет, чем оно известно и интересно. Сегодня у нас в гостях священник Павел Коньков, руководитель молодежного отдела Рязанской епархии и настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Всецарица. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, место находится недалеко от Рязани, примерно в 5 часах езды. То есть можно легко доехать на машине?
Можно. С точки зрения логистики, не очень удобно, конечно, находится Оптина пустынь. Ну, например, в сравнении с Троице-Сергиевой Лаврой, какими-то еще такими известными там, московскими святынями или санкт-петербургскими святынями. Все-таки там надо проезжать так довольно-таки трудные даже порой участки дороги, но да, можно. Мы, помнится, когда устраивали паломничество в Оптину пустынь, мы устраивали его одним днем. Мы рано утром выехали и ближе к вечеру вернулись.
Батюшка, расскажите об истории этого места, чем оно может быть нам интересно.
Монастырь основан примерно в конце XIV века. Основание этого монастыря, конечно, такое событие само по себе интересное. Основал бывший разбойник Опта, или Оптий, как по-разному называется, который раскаялся в своих злодеяниях и решил остаток жизни провести свято, чисто и непорочно. И основал монастырь. Такие же, кстати говоря, к нему туда приходили люди с сомнительной репутацией. И с 15-го века был уже монастырь. Туда уже приходили. Первые письменные какие-то знаки об этом монастыре приходятся ко времени царствования Бориса Годунова. Дальше потихонечку монастырь начинает расти, развиваться, и к 18-му, к 19 веку мы уже видим, собственно говоря, монастырь в том обличии, в котором мы вот сейчас можем его увидеть. На самом деле, с точки зрения архитектуры, монастырь довольно-таки обычный. Вот такого сверхъестественного, какой-то уникальной или эксклюзивной такой красоты мы там не увидим. То есть он такой классический монастырь 19 века, хороший, со скитами, со своим хозяйством. Потому что, наверное, главное, что всегда манит и привлекает в Оптину пустынь, это не столько архитектура, сколько свой собственный быт, свой уют, который хранит этот монастырь и эта обитель.
А почему так много паломников посещали и посещают сейчас это место?
Дело в том, что до революции в XIX веке в этом монастыре был очень известный, авторитетно и сильным, мощным был институт старчества. Старцы вообще, если мы говорим широко, то старец — это аналог, современный аналог духовника монастыря. Вот старчество Оптины пустыни – это было такое мощное явление. К этим старцам приходили люди со всей страны. Из известных мы можем сказать Амвросия Оптинского, Льва Оптинского, Макария и так далее, и так далее. Их было довольно-таки много, они были преемниками друг друга. Исходя из своего духовного опыта, они давали те или иные советы, они оказывали то или иное влияние в целом на культуру и быт общества. Именно поэтому в Оптину пустынь приезжали и Федор Михайлович Достоевский, и Владимир Соловьев, и Сергей Нилус, Константин Леонтьев и так далее. То есть те люди, которые в дореволюционной России, которые были такими очень важными писателями, на которые равнялись многие-многие люди. С этим связано тот авторитет Оптины пустыни и то внимание к этому монастырю стороны общества. Ну, еще известный факт, что Лев Николаевич Толстой хотел вроде как попасть в Оптину перед смертью для того, чтобы хоть какие-то вопросы, связанные с своей религиозной позицией, прояснить, но не успел. Не успел или не хотел, это дело другое. А вот сейчас в Оптину пустынь тоже довольно-таки много людей приезжает. Сейчас такого явления, как старчество в таком формате, в котором оно было до революции, нет. Но монастырь является таким тоже любимым местом паломников, потому что, во-первых, он возрождается и красиво возрождается. Это очень стройное пение, это прекрасная просветительская работа, это поклонение останкам пока еще не прославленных мучеников, которых монахов убили на Пасху. И всеобщее почитание этих людей, оно действительно происходит, оно совершается, оно живо в народе. Вот это все в совокупности, история этого монастыря, его старчество, его современное состояние привлекает людей приезжать за многие-многие сотни километров к этому монастырю, к этой обители.
Я благодарю нашего гостя, священника Павла Конькова, руководителя молодежного отдела Рязанской епархии и настоятеля храма в честь иконы Божией Матери Всецарицы. Спасибо, батюшка, за беседу.
Спасибо вам, Божьей помощи.
Я напоминаю, что это была рубрика «Вокруг света», где мы говорим о святых местах в России и за рубежом. До скорых встреч.
Молодежный проект «Диаграмм».